Детское радио представляет. Азбука путешествий.
Привет, дорогие мои путешественники! С вами Олеся Кузина. Как же я всегда жду выходных! Эти дни сами по себе замечательны, но еще именно в выходные мы с вами встречаемся и листаем нашу волшебную азбуку. Вместе с ней мы уже бывали на море, в горах, в тайге и у самых красивых озер. А куда азбука путешествий позовет нас сегодня? Азбука показывает мне огромный циферблат. Эти часы не спутаешь ни с какими другими. Это они отсчитывают последние минуты до Нового года, когда мы с вами сидим, прильнув к телевизорам. А потом кричим «Ура!», потому что точно знаем, с последним ударом кремлевских курантов Новый год наступает. Да, это главные часы нашей страны. Часы на Спасской башне Московского Кремля. Как интересно! Вроде на той же Спасской башне, но совсем другие часы. Удивительные! Стрелок на циферблате нет. Но как же тогда узнать время? Теперь понятно. Циферблат сам вращается, подводя цифры к специальной отметине на стене башни. Впрочем, слово «цифры» я по привычке сказала. Вместо цифр часы здесь обозначают славянские буквы. Медные, позолоченные, большие, размером в аршин. Аршин — это примерно 2/3 метра, если кто не знает. Если каждая буква цифры такого размера, представляете, какой огромный весь циферблат? Да, он очень большой и покрыт голубой лазурью. По этому голубому полю разбросаны золотые и серебряные звезды, изображение Солнца и Луны. Очень красиво. А вот под часами проскакал какой-то боярин в карете. Въехал в Кремль. Это ведь 17 век, подсказывает мне наша азбука. Часы на Спасской башне были именно такими. И на этой картинке сама Спасская башня не красная, как сейчас, а белая. И кремлевская стена тоже. Да ведь и вся Москва тогда называлась Белокаменная. Что ж, похоже, сегодня азбука путешествий приглашает нас в путешествие необычное. Не по стране, не по миру, а во времени. У нас есть уникальная возможность прикоснуться к великим тайнам Московского Кремля. Как? Да просто побродить под его башнями.
Чего я там не видел?
Видеть-то, может, и видели, да не замечали. Возьмем всю ту же Спасскую башню. Куранты на ней вы помните. А нишу под курантами? Сейчас спросите, какую нишу, потому что никогда не обращали внимания. Прямо над Спасскими воротами есть довольно большое углубление. И оно там не случайно. В этой нише была закреплена огромная икона. Она называлась «Спас нерукотворный». Отсюда и пошло само название «Спасская башня». Кстати, когда ее только построили, башня была в 2 раза ниже и почти квадратная. А в 1624 году два архитектора, русский и англичанин, возвели над ней красивую верхнюю часть, так называемый шатер. Свою надстройку архитекторы украсили забавными фигурками. Лев, волк, павлин, но не величественные, а примерно такие, как их изобразили бы делая игрушки для самых маленьких. Когда на царствование взошел царь Алексей Михайлович, эти фигурки на Грозной башне показались ему неприличным озорством. Но не зря же прозвище у Алексея Михайловича было «Тишайший». Никого казнить, ничего разрушать Тишайший не стал. Фигурки просто одели в специально сшитые для них одежды. Представляете? Такие интересные детали поведала нам о себе главная башня Кремля. А азбука путешествий уже зовет нас дальше. А мне знаете, что стало интересно? Как все здесь начиналось? Ведь не сразу же на этом месте выросла такая мощная и красивая крепость – наш Кремль. Азбука путешествий показывает нам укрепление из светлого дерева. Похоже, это сосна. Крепость совсем невелика, но вокруг мощный ров с водой. Ширина его 16 метров, глубина почти 5. Таким был Кремль в 1156 году. Он весь умещался на том месте, где сейчас Боровицкая башня и площадь перед ней. Да-да, тот самый холм, где мы с вами стоим в очереди, чтобы попасть на экскурсию в оружейную палату. Купив билеты, мы пройдем через Боровицкие ворота до самой оружейной палаты. Вот это и была территория древнего, еще соснового Кремля. А теперь через эти ворота въезжает в Кремль президент России. А вот новая картинка. Это уже не сосна. Дубоград. Более мощная постройка. Таким Кремль стал во времена Ивана Калиты, в первой половине XIV века. А вот вторая половина XIV века. Деревянные стены Кремля заменяются стенами и башнями из белого камня. Постепенно. Сначала с тех сторон, откуда была наибольшая опасность штурма. Работами руководит лично Дмитрий Донской. Не только великий князь, но и великий полководец. Он-то знал толк в укреплениях. Новый Кремль успешно выдержал две осады литовских войск, Дмитрий Донской разгромил Мамая на Куликовом поле, а в летописях Москву стали называть по-новому – Белокаменная. Слышите? Азбука путешествий зовет нас пройтись вдоль сегодняшних стен Кремля. Уверена, что из этой прогулки мы вынесем очень много впечатлений.
Навигатор.
Эти стены – красные, кирпичные, построены еще в конце 15 века при Иване III. Высота их где-то 5, а где-то и все 19 метров. Толщина от 3,5 до 6,5 метров. Неудивительно, что во все века ходили упорные слухи о том, что внутри этих толстенных стен тайные ходы, лестницы и секретные комнаты. Протяженность стен Кремля более 2 километров. А вот если бы мы с вами были птицами и не пытались обойти Кремль кругом, а взлетели и посмотрели на него сверху, сразу стало бы понятно, что наш Кремль представляет собой неправильный треугольник. Одна его сторона смотрит на Москву-реку, другая — на Красную площадь, третья — на Александровский сад. В этом огромном треугольнике 20 башен, и все они разные. Самая высокая – Троицкая, 80 метров. Это как 3 9-этажных дома, поставленные один на другой. В этой высокой красавице, кстати, базируется президентский оркестр. А еще ворота Троицкой башни служат главным входом для посетителей Кремля, если, к примеру, вы идете на концерт в Государственный Кремлевский дворец. Сначала, правда, вам придется пройти через крепенькую кутафью башню. Ростом она не вышла, всего 13,5 метров. Зато имела мощнейшие ворота. Они в минуты опасности наглухо закрывались подъемной частью моста, и со всех сторон неприступную башню защищала ров с водой. А сама эта башня прикрывала подступы к Троицкой. От Кутафьей башни к Троицкой ведет проход, защищенный по бокам стенами с зубцами. Азбука показывает, как по нему бегут, пригнувшись от вражеских стрел, воины. Из Троицкой в Кутафью башню несут порох. Обратно раненых бойцов. Соединение между собой имели, по мнению исследователей, многие башни Кремля. Но соединение это было тайным. Вот строчки из одной старой газеты. «Под всем почти Кремлем сделаны подземные ходы с кладовыми палатами, прочно камнем выложенные». Эх, сколько же сокровищ могло там быть спрятано! На этой странице рассказ о секретах кремлевских подземелий. В разные времена здесь обнаруживали подземные ходы, лабиринты, скрытые галереи. Но самой большой загадкой московского Кремля считают тайну библиотеки Ивана Грозного. Этой тайне уже несколько столетий. Шел конец 15 века. Великий князь московский Иван III Васильевич овдовел. Вскоре женился вновь на византийской царевне Софье Палеолог. Она приехала в Россию со странным приданым. Несколько подвод, а на них книги, книги, книги. Сотни книг великих мудрецов разных веков. Знаменитая Константинопольская библиотека. Гордость византийских императоров. Бесценные фолианты оправлены в драгоценные переплеты. Кожа, золотое шитье, каменья. Но в Москве Софью Палеолог ждал неприятный сюрприз. Несмотря на то, что столицу уже называют Белокаменной, каменные здесь только стены, а все здания из дерева. Значит, велика вероятность пожара и гибели библиотеки. Софья тут же выписала из Италии знаменитого архитектора. Специально для библиотеки тот построил огромный белокаменный тайник под Кремлем. Целый зал. Софья могла находиться здесь часами. Не меньше дорожил этими книгами ее внук, Иван Грозный. Да, один из самых страшных правителей Руси имел и симпатичные черты. Царь был образован, прекрасно ориентировался в мировой истории, особенно в античной. Конечно, он ценил уникальные книги. В остальном личность этого царя была непривлекательной. Жесток, нервозен, подозрителен. Он превращал в ад жизнь не только подданных, но и свою собственную. Везде ему мерещились враги, заговоры, покушения. Иван Грозный бесконечно прятал и перепрятывал сокровища казны и бесценную библиотеку. А потом, покинув Москву, много и долго ездил. Менял места проживания. Коломенское, Вологда, Александров. Бывало, что за переезжавшим с места на место царем тащились несколько десятков подвод. Что было в них? Может быть, и любимые книги. С тех пор, как царь умер, бесценных книг никто больше не видел. Библиотеку Ивана Грозного ищут до сих пор. Одни исследователи уверяют, что она точно спрятана в кремлевских подземельях, другие уверяют, что ее точно там нет. Возможно, вы удивитесь. Разве можно надежно спрятать клад, который занял бы несколько комнат? А вы знаете, что москвичи ухитрились спрятать целую реку? Неглинка. Река, о которой все знают, но почти никто не видел. Раньше, как и полагается хорошо защищенной боевой крепости, Кремль был окружен большим рвом с водой. Свои воды для него давала и Неглинка. Но надо сказать, что со рвом этим часто обращались без должного уважения. Так в правлении Ивана Грозного одну его часть осушили, и в ней жили львы, присланные из Англии. А чуть позже, ближе к концу 17 века, часть рва отдали под поселение слону. Этого слона подарил персидский шах царю Алексею Михайловичу Тишайшему. Потом ров и вовсе засыпали. И река Неглинка стала раздражать. Никакой пользы от нее, зато постоянно случаются наводнения. Поэтому в 1819 году ее спрятали в трубу и пустили под землей. Старое русло реки точно повторяет Неглинная улица, одна из центральных улиц Москвы. А саму Неглинку теперь не увидишь. Разве что самое ее начало. Вода ускользает под большой каменный мост у Красной площади. А у нас с вами впереди еще много тайн. Вот разноцветные купола собора Василия Блаженного. Одно из самых красивых зданий России, да и всего мира, наверное. А почти 100 лет назад исследователи обратили внимание. В нижнем ярусе церкви вместо обычных окон самые настоящие амбразуры. То есть собор задумывался не только для богослужений, но и как крепость, пригодная для ведения боя. Возможно, ему предназначалось стоять на страже Спасских ворот. А если так, то защитники должны были иметь возможность подносить порох, получать подкрепление. Исследователи почти уверены, между собором Василия Блаженного и Спасской башней просто не может не быть подземного хода. Ой, а при чем здесь барсук? А, барсук как доказательство существования подземного хода. Азбука путешествий припасла для нас еще одну удивительную историю. В 1990 году в соборе Василия Блаженного вдруг появился, да, самый настоящий барсук. Сотрудники поудивлялись, но стали подкармливать его. Пообедав, барсук уходил, через несколько дней появлялся снова. К его лапам и шерстке бывали прилеплены травинки, то есть жил он где-то в саду, возможно, даже в Кремлевском. Но не мог же он всякий раз перебегать туда по брусчатке Красной площади. А рядом с собором травы нигде нет. Значит, в соборе Василия Блаженного был какой-то подземный ход, о котором люди, в отличие от барсука, ничего не знали. Загадка эта так и осталась неразгаданной. А барсук со временем стал совсем ручным, и его отдали в зоопарк. Азбука путешествий, я вижу, собирается поведать нам еще кое-что интересное. Она показывает мавзолей Ленина. И вдруг на его стене появляется трещина. Она тонкая, как волосок. Но с каждым днем эта трещина становится все длиннее. Такое событие случилось в 60-х годах 20 века. Мавзолей Ленина тогда считался едва ли не главной ценностью страны, ее символом. Поэтому случившееся держат в страшной тайне. Мавзолей решено срочно укрепить. Но для этого нужно выяснить причину, почему постройка стала оседать и трескаться. Перед мавзолеем прорыли шахту. Спустились и наткнулись на тайный ход с обшивкой из прочного дуба, шириной и высотой более 2 метров. Через такой ход можно не только пройти, но и коня провести. Одна часть хода вела к Кремлю, другая – к устью Яузы. Увы, архитекторы были так обеспокоены тем, что разрушается мавзолей, что велели рабочим просто залить подземный ход бетоном. А ведь, может быть, именно он вел к спрятанной библиотеке Ивана Грозного или к сокровищам других царей.
Всякая всячина.
Но надо сказать, мои дорогие путешественники, что подземные ходы ведь копали не только те, кто жил в крепостях. Те, кто эти крепости пытался завоевать, тоже нередко пытались проникнуть в них под землей. Азбука путешествий показывает мне старинный фолиант. Это воинская книга. Она написана еще в 16 столетии. Целая глава посвящена в ней тому, как бороться с вражескими подкопами. Самое главное – понять, где он, подкоп, и не дать его довести до конца. И вот какие есть способы это сделать. Азбука путешествий показывает мне рисунки из воинской книги. Вот на стене лежит яйцо, а на нем мелкая монетка. А вот в бойнице стоит чаша, наполненная водой с горкой. И третий рисунок. Между двух деревьев натянута нитка с иглой, а под иглой стоит медный таз. Все эти способы рассчитаны на то, что если будут делать подкоп, земля непременно будет трястись, и монетка упадет с яйца, вода разольется, а нитка разорвется, и иголка окажется в тазу. Если же это произошло, воинская книга советует не медлить ни минуты. Вот такой в ней есть текст. «Из города тогда, возможно, встречным копанием зайти и такому делу помешку учинить и подкопщиков из подкопу выгнать». Уж и не знаю, ребята, пригодятся ли нам когда-нибудь такие познания, но ведь интересно, правда? Жаль, экскурсия наша уже подходит к концу. И азбука путешествий вот закрылась. А я уже от себя лично покажу вам еще одно интересное место на Красной площади. Вот прямо перед входом на нее, если заходить, например, с Манежной площади, на брусчатке есть металлический круг с уголками. Вроде это и не тайна никакая, но если не знать, можно пройти прямо по нему и даже не заметить. А ведь это очень важный для России круг. Нулевой километр российских дорог. Когда говорят «столько-то километров по такой-то дороге», то считают именно от этого места. А в выпускной вечер сюда приходят вчерашние школьники, встают на круг и кидают через плечо монетки. Завтра, возможно, жизнь раскидает их самих по разным городам и странам. Но если кинул монетку, значит, хочешь вернуться сюда, на родину, и, по примете, обязательно вернешься. Ну что ж, я, Олеся Кузина, прощаюсь с вами до следующей встречи. Приятного отдыха!
Азбука путешествий.